Германии, но мне кажется, и вы со мной согласитесь, у вас есть такое чувство, что все ближе и ближе каким-то образом подбирается и к нам. Мы теряем покой, и брат молился, и то, что я мог понять, что у нас есть страх, есть переживание. Но важно в этот момент вспомнить, что Бог пишет две книги. Одну книгу Он написал, это Библия. Вторая книга – это книга истории. И знаете, автор истории не дьявол, не мормоны, не люди у власти. Автор истории – Бог. И все обстоятельства, которые происходят вокруг нас – ураганы, гибель тысяч людей, падение самолетов, ужасные теракты. И мы должны, конечно, переживать, сопереживать тем людям. Это все под Божьим контролем. И благодаря Божьему допущению Бог знает, что Он делает. И в этот момент важно понимать, что мы должны поступать как верующие. Это значит каждый день жить доверием Богу, успокаиваясь в Его руках. Бог знает, что Он делает, что Он совершает. И я могу сказать точно, небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук вещает твердь. Бог проповедует через общее откровение, в том числе Он проповедует через историю, которая пишется каждый день. Один из важных выводов, который мы должны сделать – когда видим то, что творится вокруг, и то, что произошло в пятницу, с пятницы на субботу во Франции, Бог проповедует людям через эти обстоятельства, чтобы они осознали, насколько они уязвимы и слабы, и ничтожны без Него. И что без Него ни один человек не может обрести истинный покой, живя здесь на земле. Тема моей проповеди сегодня – это чудесное отношение с великим пастырем. Если бы я вас попросил коротко и сжато ответить на вопрос, что такое христианство, как бы вы ответили? Ну, возможно, христианство – это истинная живая религия, или христианство – это жизнь, основанная на учении Христа. Или христианство – это вера в библейские доктрины. А теперь то определение, которое поможет взглянуть на христианство под другим углом. Христианство – это жизнь длящихся отношений между святым Богом и прощенным грешником. Я предлагаю, чтобы вы поглубже погрузились в это определение. Христианство – это жизнь длящихся отношений между святым Богом и прощенным грешником. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами думали о христианстве, о нашей вере, о нашей жизни, как о жизни живых отношений с Богом, которые мы переживаем уже сейчас и которые будут длиться всю вечность в будущем. Послушайте, христианство содержит много морали, но оно не просто мораль. Христианство наполнено заповедями, но это не просто закон. Христианство говорит о спасении, но оно не просто спасательный круг. Христианство – это Бог и ты. Христианство – это Бог и ты. Это живые, самые настоящие, благословенные, ответственные, исполненные радости и трудности и отношения. Это то, чем мы дорожим, иногда пренебрегаем, порой не практикуем, и от чего наша душа, пробуждаясь, трепещет. Это то, что однажды вкусив, невозможно забыть. Это то, что жаждет и ищет возрожденное сердце. Я надеюсь, что вы, сидя там, на своих местах, если вы верующий человек, вы вторите мне и говорите «Да, аминь», так и есть. Это то, что жаждет мое сердце, моя душа. Конечно, это несовершенно у меня получается, но это то, в чем я нуждаюсь каждый день. Откройте, пожалуйста, 22-й псалом в ваших Библиях, псалом о великом пастыре и маленьких овцах. Откройте, пожалуйста, это очень хороший, благословенный псалом. Этот псалом во всем мире, как ни странно, читает чаще всего на похоронах, хотя он говорит о том, что делает для нас Господь во все дни нашей жизни. Это псалом о жизни здесь, на земле, о жизни живых, или псалом о живых отношениях с нашим пастырем. Этот псалом написал Давид. В то время он был уже далеко не юным пастушком, лежащим беззаботно на лугу. Он был уже достаточно взрослым, скажем так, испытанным мужчиной. К моменту написания 22-го псалма Давид пережил много испытаний. Можно сказать, он прошел огонь, воды и медные трубы. И сейчас опять он в опасности. Он вынужден бежать из Иерусалима, потому что его сын Авессалом восстал на него и поднял израильский народ за собой. И теперь Давид вынужден бежать, спасая свою жизнь. Да, это были тяжелые времена, это были тяжелые времена для Давида. Предательство родного человека, смертельная опасность, бесчестие, худая молва, ложь и клевета – тяжесть личных грехов. Давид нам очень близок. Но, несмотря на все это, муж по сердцу Божьему выходит победителем. Он выдержал очередной удар жизни, потому что хранил близость с Господом, потому что дорожил и держал эти отношения, близкие отношения с Богом, или с пастырем его души. Этот псалом дышит теплотой, близких отношений между человеком и Богом. Это очень личностный псалом. Мы здесь не встретим местоимение «мы» или «нас». Мы здесь видим, как псалмопевец, как Давид очень часто говорит «мой», «моя», «я», «он». И на самом деле то, о чем говорит автор псалма, должно быть знакомо нам, верующим людям. Поэтому, читая этот псалом, слушая этот псалом, мы сближаемся с тем, кто пишет эти слова, мы сопереживаем тому, кто переживает конкретные трудности жизни. Этот псалом вдыхает в нас надежду, покой, радость в Боге, ободрение, силу для победы в очередных испытаниях. И сегодня с помощью этого богодухновенного шедевра мы сделаем два важных вывода об отношениях с великим пастырем. Быть может, сейчас ты переживаешь не лучшие времена в общении с Богом. Может, ты временами просыпаешься, как лесной зверь, чтобы напитаться общением с Господом, а потом опять впадаешь в спячку. Может, ты уже позабыл радость общения с Господом, и от твоего христианства осталась всего лишь лицемерная улыбка в воскресенье и фарисейская молитва во время причастия. Сегодня мы начнем говорить о том, с чего начинаются отношения с Богом и как они поддерживаются. Мы поговорим о двух важных истинах, с чего начинается отношение с Богом, и чуть коснемся того, как поддерживать эти отношения. Будь внимательным, прояви неподдельный интерес, ведь это вопрос жизни и смерти. Это очень важно для каждого верующего человека. Сегодня мы сосредоточимся только на первом стихе, но давайте все-таки прочитаем с вами весь этот псалом. Я знаю, что некоторые наверняка знают его наизусть. Итак, 22-й псалом, псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Итак, мы сегодня сосредоточимся с вами только на первом стихе. Здесь есть много или достаточно истины, чтобы напитать наши души. И первый вывод, который мы должны с вами сделать, этот вывод звучит так: отношение с Богом начинается с веры в истины о Нем. Отношения с Богом, близкие, такие отношения, которые были у Давида, те отношения, по которым жаждет душа наша, начинаются с веры в истины о Нем, то есть о Боге. Можно сказать, что отношения с Богом невозможны без учения о Боге, без собственного богословия. Вся наша Библия, она наполнена учением о Боге. Вот почему очень важно, чтобы у вас были Библии, чтобы вы их читали. В Библии рассказано о том, в кого мы верим. Посредством Библии наша вера может возрастать благодаря тому, что мы можем познавать все более и более объект нашей веры, то есть Бога. Это очень важно понимать, что без Бога, без понимания Бога, без осознания, каков Бог, без понимания доктрины о Боге, наша вера будет слабой и очень жалкой. Вот почему апостол Павел, находясь в Афинах, сказал слушателям следующие слова. Я вам прочитаю этот текст, не обязательно открывать его. Деяния 17 глава 23 стих. Апостол Павел говорит этим людям: «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, послушайте, неведомому Богу. Этого-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Другими словами, афиняне, вы поклоняетесь Богу, но не знаете, кому вы поклоняетесь. Вы даже это подтвердили посредством того, что вы написали неведомому Богу. Вы не знаете, кому поклоняетесь. Так вот, я здесь для того, чтобы проповедовать вам Слово, чтобы рассказать, каков истинный Бог, чтобы ваша вера, чтобы ваши отношения с Богом начали существовать. Без знания о Боге, без проповеди о Боге вы не будете иметь отношений с Богом, а это значит, вы будете продолжать строить отношения с дьяволом и идти в ад. И псалмопевец сегодня сообщает нам, как зовут того неведомого Бога, того, кто заботится о нем, кто дает ему все необходимое, с кем у него есть отношения жизни. Посмотрите на первый стих в ваших Библиях. «Господь – пастырь мой». Давид верит в Бога, которого называет Господом. На языке оригинала это имя звучит Яхве. Буквально Яхве. Это особенное имя Бога. Оно никогда не упоминается по отношению к языческим богам или к людям. Это имя Бога особенно оберегаемо в Библии, и оно всегда адресовано к истинному Богу. В Библии оно встречается 6823 раза и всегда направлено, всегда адресовано в отношении истинного Бога. Некоторые ученые считают, что Яхве означает «вызвать к существованию», и тогда это указывает на то, что Он Творец всего сущего. Господь, Яхве, Тот, Который сотворил все из ничего Своим Словом. Бог сказал, и стало существовать, и явилось. Он тот, кто сотворил макромир над твоей головою, и тот, кто сотворил микромир под твоими ногами. Если ты ночью выйдешь на улицу, и небо будет чистым, то невооруженным взглядом ты сможешь увидеть около 3000 звезд на небе. Все эти звезды, которые ты увидишь, больше, чем то солнце, которое ближе всего к нам. 3000 звезд невооруженным взглядом. И если вы поместите телескоп на ближайшую звезду по имени Альфа Центавра, и оттуда посмотрите, чтобы найти землю, вы не увидите нашу землю, потому что она будет как пылинка, очень маленькая. Бог сотворил этот макрокосм, это огромное-огромное количество звезд, мириады звезд, и потом Он решил поселить тебя на маленькой пылинке под названием Земля. Если бы у тебя был электронный микроскоп, то ты нашел бы много удивительных вещей. Ты бы увидел огромное количество микроорганизмов, которые до сих пор еще не изучены человеком. Например, есть так называемые бактериофаги. О них я прочитал в National Geographic. Там написано, что эти вирусы, питающиеся бактериями, представляют собой самую многочисленную белковую форму на планете. И их количество намного превосходит количество звезд во Вселенной. Микроорганизмов, этих микро-микро-маленьких живых существ, которые обитают внутри тебя, намного больше, чем те мириады звезд, которые над тобой, над твоей головой. В целом микробов в нашем теле в 10 раз больше, чем собственных клеток. Таким образом, каждый из нас – это одновременно и организм, и густонаселенная экосистема. Как пишет один ученый по имени Дэвид Рэлман из Стэнфордского университета, послушайте, каждый наш зуб словно остров или скала в приливной зоне. И я бы добавил, где кишит много-много разного сотворенного Богом. Да, я понимаю, что у вас, наверное, включилась фантазия, но это факт. Бог творец всего, Он сотворил огромный макромир и микромир, который мы еще не изведали. И это все от Его руки. И все это сотворено однажды Богом, Отцом, через Иисуса Христа. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16-17 стих, мы там читаем, «Ибо им, и речь идет о Христе, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Здесь уже заложена важная идея. Бог все это сотворил не для человека. В первую очередь Он сотворил все ради Себя, ради Своей славы. Бог сотворил для того, чтобы явить Свою славу, Свое могущество. Он все это сотворил, чтобы сегодня мы могли глубже и с ней понимать, что значит Господь, Яхве. Фраза в Колоссянам «все им стоит» буквально означает, что Бог не только сотворил все это и ушел в сторону, чтобы отдыхать, но Он продолжает поддерживать сотворенное им каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Бог сотворил это все, и Он поддерживает это существование. Итак, имя Яхве вызвать к существованию. В книге «Исход» Бог Яхве назвал себя Моисею «Я есть сущий». Это подчеркивает вечное бытие Бога. Иными словами, Бог был в вечном прошлом всегда, Бог есть сегодня, и Он будет вечность в будущем. И как один проповедник говорит, я могу представить, что Бог будет вечно в будущем, но как мне понять, что Бог был вечно в прошлом? Эта истина жарит мозги, так сказал проповедник. Как это можно понять, что Бог был всегда в вечном прошлом? И не было такого момента, когда не было Бога. И все это вмещает в себя имя Яхве. Большой библейский словарь дает следующее определение имя Яхве. Имя Яхве являет природу Бога в самом высшем и полном смысле этого слова. Оно подчеркивает абсолютную преданность Бога. Преданность Бога. Бог обещал патриархам, что будет их Богом, будет с ним, избавит, благословит их и будет их хранить, и даст им землю в наследство. Бог пообещал Моисею или сообщил Моисею, что Израиль сам увидит верность и неизменность Бога, который всегда помнит свое слово и исполняет его полностью. Бог докажет, что Он вечный Бог, искупающий, хранящий, возрождающий. Послушайте, и дальше, как эта цитата заканчивается в этом словаре. Это имя предполагает, имя Яхве предполагает милость, благодать, терпение, любовь и доброту, преданность, правду, прощение, справедливость, праведность. В одном маленьком слове Яхве заложена идея: «Я верен, я предан тебе, человек». Ты Бог, сотворивший небо и звезды, и ты желаешь быть верным мне и преданным мне? Но Давид называет Бога не только именем Яхве, он добавляет слово «Рахи». «Господь, пастырь мой». Слово «пастырь» по-еврейски «рахи». И это очень важное добавление. Давид знает Бога не только как тот, который сотворил небо и звезды, как Яхве, но как Яхве-пастырь. Эта причастная форма буквально означает «пасущий меня». Она указывает на продолжающийся процесс, на процесс внимательной, совершенной заботы о человеке в течение всей его жизни. Яхве-рахи, Господь-пастырь. Он внимательно в течение всей жизни заботится о каждом верующем человеке. Восточные пастухи следили за своими овцами, вели их, добывали для них пищу и воду, заботились о них. Когда овцы уставали, получали ранения или болели, они их лечили, спасали, когда овцы сбивались с пути. Так вот, все это каждый день совершает Бог для тебя, Господь. Яхве Рухи. И если ты верующий человек, то ты не можешь не верить в эти истины о Боге. Назвав Бога именем Яхве, уточнив, что Он Яхве всемогущий пастух, псалмопевец говорит о близких отношениях с Ним. Посмотрите в вашей Библии, каким словом заканчивается первая половина первого стиха. «Господь, пастырь мой». Это очень важное слово. Очень важное слово. Ведь очень важно знать лично Бога, а не просто факты о Нем, о том, что Он сотворил мир, что есть какой-то Бог, который владеет всем и всем управляет. Очень важно с этим Богом иметь близкие отношения. И здесь мы видим, Давид спешит и называет «Яхве Рухи, Он мой пастырь». Очень важно знать лично Бога, а не просто факты о Нем. Например, я могу знать, что я знаю о Путине очень много разных фактов, но это не означает, что у меня есть с ним личные отношения. Личные отношения с президентом подразумевает, что я могу прийти к нему, и мы можем общаться, мы можем дружить. Некоторые люди думают, что они знают Бога, тогда как на самом деле у них нет личных отношений с Ним. Они знают о Боге очень много, но личных отношений нет. Некоторые люди утверждают, что мы не можем знать самого Бога, мы можем знать только о Нем факты, но Писание говорит о другом. Многие тексты Писания говорят о возможности и важности личных отношений. Например, текст у пророка Иеремии, я прочитаю этот текст, 9 глава, 23-24 стих. Послушайте. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим». И дальше вот этот важный стих, 24-й. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милости суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Другими словами, источником нашей радости не должно быть богатство, источником нашей радости не должно быть имущество, источником нашей радости должно быть наше личное отношение с Богом. Источником нашей похвалы должны быть отношения с Богом. Иисус молится Отцу, и вы помните эту первосвященническую молитву Евангелия от Иоанна, 17 глава. И Он там говорит следующие слова. «Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Послушайте. Иисус Христос пришел на землю не просто, чтобы очистить тебя от грехов и дать тебе спасение. Бог пришел на землю для того, чтобы привести тебя в отношения с Ним. Это будет незавершенное действие, если мы очистимся от грехов и получим безопасность от ада или гарантию, что мы не пойдем в ад, и все. На самом деле наши грехи и наша обреченность на ад – это препятствие для отношений с Богом. И Бог убирает эти препятствия посредством того, что Он отправляет Сына на Голгофский крест. На Голгофском кресте Бог Отец посредством Иисуса Христа убирает препятствия для того, чтобы открыть доступ в общение с Богом. Так вот, мы были спасены, или можно сказать, мы уверовали, не только для того, чтобы быть просто прощенными грешниками. И не только для того, чтобы наша совесть успокоилась. Мы уверовали для того, чтобы прийти в отношения с Богом. Отношение с Богом равно вечной жизни. Вот почему тогда у Иоанна мы читаем, вот почему Иисус Христос произносит эти слова молитвы. Это же есть жизнь вечная. И хочется спросить, Иисус, что это за жизнь вечная? И дальше Он продолжает. «Да знают Тебя, единственного истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа». Другими словами, Иисус пришел для того, чтобы привести нас в отношения с Богом Отцом. Это и есть жизнь вечная. Очень тесная связь. И отношения с Богом – это не просто интеллектуальное познание, истина о Боге. Такое знание есть у дьявола. Вы знаете, дьявол очень много знает о Боге. Он даже может цитировать Писание. Он знает очень много о Христе, и бесы много знают о Христе. Но послушайте, знание о Боге, о Христе не привели их в отношения с Богом и со Христом. И я боюсь, что, возможно, в этом зале есть люди, которые подобны в этом смысле дьяволу, которые могут знать очень много фактов о Нем, но эти факты не привели их в отношения с Ним. И они не могут произнести, как Давид, «Господь, пастырь мой». Послушай, дорогой друг, богатство христианской жизни состоит именно в личных взаимоотношениях с Богом. И это не просто холодное знание фактов о Боге, нет, это живое общение. Мы говорим с Богом, мы слышим Его голос, и вы понимаете, что я имею в виду, посредством чтения Писания мы слышим Бога. Не голос какой-то внутри, но читая Писание, мы слышим Бога и отвечаем Ему в молитвах. Мы приходим сюда на собрание, и мы поклоняемся Ему и славим Его. И это есть процесс личных отношений с Богом. Вот почему важно не пропускать воскресные собрания. Это не просто дань моды. Это не просто для того, чтобы пастор успокоился и отстал от вас. Вы приходите сюда для того, чтобы развивать личные отношения с Богом, поклоняться Ему, слышать Его посредством чтения Писания, посредством слушания проповеди и отвечать Ему там тихо, на том месте, где вы находитесь в молитве, чтобы душа вторила истинам Писания. Это то, что так нужно нашим душам. И, кстати, ничто другое не удовлетворит на самом деле на 100% душу человека, как только Бог, который приводит вас в личные отношения с Ним. Все остальное – это суррогаты, заменители Бога и личных отношений, которые рано или поздно вас приведут к тупику жизни, к безысходности, к потере покоя и радости. Спержин, комментируя этот псалом, сказал, послушайте на это маленькое слово, его цитата, Местоимение «мой» – самое драгоценное из всех слов. Давид не сказал: «Господь – пастырь всего мира, Он водит множество народа, как стадо». Он сказал: «Господь – пастырь мой». Если даже Он никому больше не пастырь, Он пастырь мне. Он печется обо мне, хранит меня, смотрит за мной. Слова эти стоят в настоящем времени. В каком бы положении ни оказался верующий, он всегда, послушайте, он всегда окружен пастырской заботой Всевышнего. Конец цитаты. Итак, первый вывод об отношениях с великим пастырем. Отношение с Богом начинается с веры в истину от Него. Мы должны знать, каков Бог, в которого мы верим. Мы должны возрастать в познании Бога, но мы должны продвинуться дальше знания о Нем. Мы должны прийти в отношения с Ним посредством Голгофы, посредством того, что мы каемся в наших грехах, исповедуем грехи и принимаем жертву Иисуса Христа, Его спасительную жертву, как путь для того, чтобы прийти в отношения с Богом Отцом. Второй вывод, тоже очень важный. Этот вывод также мы сделаем из первого стиха. Отношения с Богом поддерживаются доверием истине о Нем. Когда ты, другими словами, знаешь, каков Бог, которого ты уверовал, каждый день твоей жизни ты будешь доверять Ему практически на деле. Послушайте, это очень важная деталь. Некоторые думают, что быть верующим – это значит выйти вперед, покаяться, уверовать однажды и все. На самом деле быть верующим – это значит каждый день практиковать доверие Богу в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Каждый день приносит в нашу жизнь много-много разных моментов. И то, как мы реагируем на эти обстоятельства, трудности, радости и горе, показывают, живем ли мы верой или нет. Некоторые люди выходят сюда, каются, а может быть и не выходят, остаются на местах и говорят, что они покаялись. Но когда посмотришь на их жизнь, то каждый день говорит о том, что они живут как неверующие. Они также ропщут, как неверующие. Они также суетятся, как неверующие. Они также всего боятся, как неверующие. Они живут в семье, как неверующие. Они воспитывают детей, как неверующие. Но при этом они могут сказать: «Я однажды покаялся». Послушай, покаяние – это не равно еще вера. Может быть, ложное покаяние. Так вот, настоящая вера, оно будет продолжаться каждый день, когда ты в ответ на трудности в твоей жизни, на испытания в твоей жизни реагируешь по вере и поступаешь по истине. Когда ты в ответ на все эти трудности и на все эти обстоятельства практикуешь жизнь по истине, это одно из свидетельств того, что ты настоящий верующий. Посмотрите вторую половину первого стиха. И помните, Давид находится в тяжелейших обстоятельствах, он бежит от гонения его сына, который хочет его убить. Он уже завладел его царством, он уже сплотил вокруг себя народ Израиля. И Давид бежит, чтобы не быть убитым. И послушайте, что он говорит в этом псалме. Это маленькая, но очень емкая фраза: «Я ни в чем не буду нуждаться». Хочется сказать: «Давид, о чем ты говоришь? Как это возможно? Ты ни в чем не нуждаешься или не будешь нуждаться? Как это понять?» Обратите внимание, что эта фраза следует за утверждением веры. То есть богословие Давида ведет его к практическому применению. То есть он знает, каков Бог, которого он уверовал, и сразу же это проявляется в конкретной реакции на истину о Боге. «Господь – пастырь мой, Яхве Рохи, Он мой». И так как Он такой Бог, которого я уверовал, следствие, я ни в чем не буду нуждаться. Вы, наверное, не раз слышали историю о новых русских, о людях, которые умудрились правдами и неправдами сколотить огромное состояние, эти миллиардеры, и о детях новых русских, которые могут позволить себе все, что угодно. И логика очень простая. Очень простая. Мой папа миллиардер, и я ни в чем не буду нуждаться. Но послушайте, даже самый богатый, состоятельный человек рано или поздно умрет, а богатство, согласно книге притчи, притчи 23.5, может сделать себе крылья и как орел улететь к небу. Но послушайте, с Богом не так. Бог никогда не умирает, и Он никогда не становится бедным. И я на самом деле могу точно сказать, Господь пастырь мой, а поскольку Он мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Но все-таки я хочу понять, как можно так говорить, что я ни в чем не буду нуждаться, если другие тексты Писания, когда я, например, читаю апостола Павла Филиппийцам 4:12, и он пишет: «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии». Помните, он говорит: «Умею, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод». О, я слышу, Павел терпел голод, это апостол Бога, который отправил его на миссию, и Павел делал дело Божье, и он терпел голод. Как это состыковать? Павел был в голоде, а здесь я слышу: «Я ни в чем не буду нуждаться». Более того, я слышу, что многие христиане, те, которые гонимы или в бедных странах, они могут голодать, у них может быть недостаток в пище. А здесь Давид говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». Далее, если по 22-му псалму пройти, вы увидите в 4 стихе о том, что овца пойдет долиной смертной тени. Это говорит о том, что она будет испытывать недостаток света, недостаток еды, питья, она будет испытывать недостаток покоя и отдыха. Общий смысл псалма подсказывает нам, что дети Божьи на жизненном пути будут испытывать определенные нужды и недостатки. А здесь Давид говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». Как примирить эти стихи? Как это примирить в моей жизни? Послушайте внимательно. Вот что хочет сказать здесь Давид, и через Давида Бог. В конечном итоге важно не то, что как ты думаешь, в чем ты нуждаешься, а важно то, что считает Бог о твоих нуждах. Если мы составим список наших нужд, к примеру, если бы я вам сказал: «Братья и сестры, у вас есть 5 минут, возьмите ручки и напишите список ваших нужд». И если бы там на выходе стоял Иисус Христос, и Он сверил ваши нужды с тем, на самом деле, в чем вы нуждаетесь, я вам хочу сказать точно, там было бы много-много зачеркиваний. Не всегда список наших нужд равен списку реальных нужд. Вот почему очень часто мы просим Бога и не получаем. Мы хотим и то, и другое, и третье, а Бог не дает. И тем самым Он говорит нам: послушай, дорогая душа, овечка, ты думаешь, что тебе это так нужно, тогда как на самом деле ты в этом не нуждаешься. Важно не то, что считаешь необходимым ты, а то, что Он считает необходимым благом для тебя. Эта освобождающая истина должна помочь вам воспарить над ропотом и недовольством, перестать роптать, завидовать и жить такой эгоистичной жизнью, и говорить: «Мне, я хочу больше». Иногда ты можешь думать, что тебе необходимо то или другое, но пастырь, сотворивший тебя, лучше знает, что тебе нужно, и он верно дает необходимое без опозданий. Мы тянемся к сладостям и морщимся, как маленькие дети, от борща, а он протягивает нам ложку полезного бульона и кормит нас тем, чем нам то, что принесет нам пользу. Иногда христиане похожи на маленьких детей. Если вы спросите, что они хотят есть, они вам все скажут: мы хотим с утра до вечера есть мороженое и сладости, еще и чипсы. Но это не означает, что это то на самом деле, в чем они нуждаются. Согласны? И если вы будете давать детям вашим то, что они хотят, очень скоро они начнут болеть. То же самое и с нами. Если Бог начнет нам давать все то, что мы хотим, это сыграет с нами злую шутку. Итак, на пути следования за Господом, с одной стороны, ты будешь нуждаться в том или другом, но с другой стороны, ты никогда не испытаешь нужды в том, что великий пастор считает необходим благом для тебя. Можно еще добавить следующее. Когда дети Божии испытывают нужду, это именно то, в чем они нуждаются. Еще раз повторю. Очень часто или полезно для наших нужд порой нуждаться, потому что когда мы нуждаемся в том или другом, закаляется наш характер, смиряется наше эго, и мы учимся быть довольными, как апостол Павел, независимо от окружающих обстоятельств. Если бы у меня была возможность сегодня каждому из вас подойти и честно-честно потребовать у вас ответа. Дорогая душа, можешь ли ты честно сказать, вместе с Давидом я ни в чем не нуждаюсь? И если ты скажешь, нет, у меня есть вот он список, то какая-то проблема происходит в твоей духовной жизни, потому что Бог, великий пастырь, все необходимое тебе дает. То, в чем ты нуждаешься, Он дает тебе своевременно и в полноте. А если ты недоволен, значит, твой взгляд не равен взгляду Бога на твою жизнь. Когда время от времени мы испытываем материальную шаткость, это учит нас еще больше полагаться и зависеть от Бога. Это нас учит искренне молиться. Это нас учит верно оценивать нашу жизнь и прилепляться еще больше к небесным ценностям, а не к земным, а горним больше помышлять. Когда время от времени наши планы не клеятся, и вы в очередной раз откладываете свой отпуск, Бог через это вам говорит, ваши планы не мои планы, и вообще главный составитель ваших планов – это я. Так говорит Бог. И мы должны учиться доверять Ему, покоиться в Нем. Когда время от времени наши дети расстраивают нас вопреки нашим стараниям и молитвам о них, это учит нас еще раз вспомнить, что самые первые люди оказались непослушны самому совершенному Отцу, а также мы должны не забывать, что наши дети грешники, и не все зависит от нас. В конечном итоге, в каком-то смысле, ничего не зависит от нас. Мы должны учить, воспитывать детей, но каждый успех наших детей – это милость Божья, это Его заслуга. И если Богу будет угодно, то наши дети уверуют и спасутся. Я не могу гарантировать спасение своих детей, потому что я не Бог, я просто человек. И я успокаиваюсь в Боге, стремясь исполнять свои обязанности родителей по Писанию. Я успокаиваюсь в Боге, доверяя Ему, что Он великий пастырь, и Он знает, что делает в моей семье и с моими детьми. Может быть, ты думаешь, что для полного счастья тебе, сестра, не хватает мужа. Вот у меня вообще списка нет, Володя. Какой список? Вот еще бы муж был бы верующий, тогда бы я могла сказать, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Но если бы ты знала, сестра, от какого счастья уберегает тебя Бог, не давая тебе мужа. Потому что есть много сестер, у которых есть мужья, и они бы мечтали, возможно, поменяться с тобой местом. Мы всегда чем-то недовольны. Но давайте посмотрим на 22-й псалом. И давайте будем учиться от Давида, который испытывал теснейшие обстоятельства. Предательство родного сына. И при этом он произносит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Истина из послания к филиппийцам станет оживать в твоей жизни. Ты сможешь вместе с Павлом сказать, умею жить и в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И мы видим в жизни Павла сочетание несочетаемого. И это то, что может быть с тобой. Неверующие вас не поймут, а верующие понимают Давида. С одной стороны, голод, скудость, какие-то недостатки. С другой стороны, вы, как Павел, можете сказать: «Умею жить, научился всему, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Итак, Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Если вы, дорогие друзья, услышали меня сегодня, вы должны еще раз проверить свои отношения с Господом. Отношения с Господом начинаются с веры в истины о Нем, и они продолжаются и поддерживаются благодаря доверию Богу своей жизни, поскольку вы верите в такого великого Бога, с которым никто не сравнится во всей вселенной. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя и прославляю Тебя за Слово Твое, за Твое особое откровение. Через Слово Твое Ты питаешь наши души, Ты обличаешь нашу несостоятельность и наше несовершенство. Ты учишь нас подражать великим мужам веры. И мы понимаем, что Давид был обычный человек, но при этом он был по сердцу Твоему. Дай нам подражать Давиду в том, как он ходил пред Тобою. Научи нас, невзирая на обстоятельства, произносить, не просто говорить слова, но искренне, по-настоящему произносить: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Аминь.